Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. И обстоятельства, и письма слушателей толкают меня к тому, чтобы продолжать изрядно мне уже осточертевшую тему – идеологическая, информационная и законотворческая активность российских властей на исторической ниве. Однако сегодня я все же хочу о другом. Я хочу посвятить эту передачу памяти Василия Павловича Аксенова. Сразу после его кончины о нем, о его вкладе в русскую литературу сказано и написано было уже немало. Размышляя об этом, наш общий с Василием Павловичем друг, писатель Александр Кабаков, говорит мне.
Независимо ни от чего, независимо от удач и неудач, которые свойственны обязательно каждому сочинителю, он все равно оставался абсолютно таким, пошлое слово, мэтром, учителем в каком-то смысле, хотя никогда ничему напрямую не учил. Да и, кажется, и не напрямую тоже так, своими текстами.
Немало этих текстов было написано Василием Павловичем для «Свободы» и зачитано по нашему радио. Сам Аксенов сказал о них однажды так.
«Время от времени я буду рассказывать утомленному проблемами современной жизни радиослушателю разные забавные истории. Думаю, что он заслужил эти маленькие призы. Ручаюсь, однако, что истории эти будут содержать гораздо больше правды, чем вымысла. Во всяком случае, все они будут иметь реальную основу, то есть базироваться на действительно имевших место событиях. Ну а если они вызовут не только улыбку, но и размышления, то в этом, полагаю, будет не моя вина, а радиослушателя».
То, что писал Аксенов, то, что он говорил, а я не раз и беседовал с ним, записывал интервью для «Радио Свобода», а иногда, редко, к сожалению, наслаждался, как теперь принято говорить, неформальным общением с ним. Почти всегда это было весело. Гораздо лучше меня, знавший Василия Павловича, Саша Кабаков говорит.
Вообще, Аксенов при первых прочтениях и при первом прочтении, если можно так выразиться, его биографии, производит впечатление человека, несмотря на кошмары, которые ему достались в его детстве и юности, несмотря на такую давиловку, которая полностью уж на нем проявила себя советскую в хрущевские времена. Вот несмотря на все это, он производит впечатление человека, как бы это выразиться, легкого. И проза его была легкая, очень веселая большей частью.
Это ощущение аксеновской веселости, возникшее у нас еще в молодости, оно у меня сохранялось и в ту пору, когда мы стали с ним сотрудничать на радио. И серьезность, строгость даже, с которой он относился не только к тексту, но и к интонации прочтения им написанного, вовсе этого ощущения не вытесняло. Работать с ним было удивительно легко, и эти легкость и веселость поддерживались замечательной способностью Василия Павловича к самоиронии, иронии вообще. Впрочем, надо понимать, все, о чем я говорю, было уже довольно давно. В последний раз мы встретились с Аксеновым в 2003-м во Франкфурте на книжной ярмарке. Там же, кстати, был и Александр Кабаков.
Последние два десятилетия, пожалуй, а может немного больше, Аксенов как-то смыл вот эту легкость, она слезла. Слезла не в ущерб иронии, от которой он никогда не отказывался и не мог, видимо, отказаться, это уж так человеку стоит. Не в ущерб даже игре, которой он был склонен всем своим естеством, всей своей сущностью, а как-то вот вместе с этим появилась довольно грустная такая серьезность. Я бы сказал, появился какой-то не очень заметный надрыв. Он присутствует в его сочинение начиная с нового сладостного стиля. И в его книгах появилось то, чего в них никогда не было. Появилась легкая такая тень смерти. Я вообще, к сожалению, это не очень достойно. Человек суеверный, и к героям, например, своим отношусь соответственно. Я стараюсь лирического героя никогда не убивать до смерти. Ну и вообще кое-какие вещи себе запрещаю. А Василий Павлович вот написал роман «Кесарево свечение», где у него действуют в конце такие старики, находящиеся между жизнью и смертью, находящиеся в такой искусственной жизни. Вот с этим надо было бы поосторожнее, потому что последние полтора года Вася провел, ну, в общем, именно так. Это было ужасно.
Ну что ж, люди меняются. Я что хочу понять? Для части нашего поколения проза Аксенова и его героя в чем-то стали и образцом, и формообразующим понятием. И вот он вернулся уже не в СССР, а в Россию. За время его отсутствия там народилось новое поколение, а наши сверстники постарели.
Понимаешь, вот Аксенов сыграл, на мой взгляд, колоссальную, его любимое слово, кстати, колоссальную роль в судьбе двух поколений. Своего собственного и вот нашего с тобой, следующего. Поколение, которое было точно определено в названии фильма «По звездному билету». Мой младший брат. Мы как младшие братья. Свое поколение он, ну, если можно так выразиться, мифологизировал. Он создал этому поколению миф, жизненную легенду, эстетику. Он ввел это поколение в литературу. Но поколение существовало. Он его не придумал. Он просто его сделал литературным фактом. Что касается нашего поколения, то он его, на мой взгляд, просто создал из ничего. Мы возникли из него, из Аксенова. Мы не были, ну, могу судить по себе, мы не были совсем такими, как герои его «Звездного билета». Но стали ими. Мы просто в себе это заметили. То есть одно поколение он, ну, литературно увековечил, если можно так выразиться, потому что, безусловно, он сильнейший в прозе шестидесятник. А другое поколение он просто породил. Он сформировал наши вкусы, какие-то в основном и взгляды, манеры. Он просто как бы создал вот мир, который возник вокруг нас. Тут трудно переоценить. Ведь, знаешь, это, пожалуй, второй автор, цитатами из которого... Немногими, но цитатами из которого вот в моем кругу разговаривали тогда, давно, в 60-е. Вот первые были Ильф и Петров, но их цитировали все население Советского Союза, цитатами разговаривали. Вторым, до публикации «Булгаковского мастера и Маргариты», из которого тоже стали много цитировать, до этого стали говорить цитатами из Аксенова. «Оборот, жаль, что вас не было с нами», название одного из его лучших рассказов, вошел в речь именно как такая неявная цитата. «Куда клонится индекс, точнее, индифферент ваших посягательств» из первой его повести «Коллеги». Ну, это было очень долго в ходу. Он сразу стал, как сейчас принято говорить, да, он сразу стал медиазвездой. Тогда так не говорили. Но он сразу вошел в нашу жизнь всем, и своими сочинениями, и своим образом жизни, отклик, отголос, эхо которого доносилось до всех. И своей биографии это была, ну вот, медийная фигура, теперь так говорят.
О значении Василия Аксенова для нескольких поколений россиян говорил Александр Кабаков. Напомню, в программе «Разница во времени» вы слушаете передачу, посвященную памяти Василия Павловича Аксенова. Теперь слово еще одному нашему с Александром Кабаковым сверстнику, народному артисту России Александру Филипенко.
Когда уходят такие люди, как Аксенов, ощущение, что уходит часть твоей жизни, часть тебя. Мы не были близкими друзьями, как того бы хотелось мне. Но мы были очень хорошо знакомы и часто встречались. Где? Угадайте. Ну, конечно, на джазовых концертах. На Каширском шоссе, в далеком Декамеридиан. На балконе мы сидели рядом на ступеньках. Уже совсем не мальчики, но на ступеньках. Вот весь этот джаз. Совсем еще недавно, на юбилейном вечере Алексея Козлова в Большом зале Дома музыки, мы в последний раз все вместе втроем стояли на сцене. Но теперь, когда я играю свою литературно-музыкальную программу, которая посвящена далеким, горячим 60-м, это ощущение остается. Мы вместе на сцене. В программе мои любимые авторы Жванецкий, Довлатов, Высоцкий, Акуджава, Левитанский и, конечно, Василий Аксенов. Программа называется «Демарш энтузиастов». Один из героев романа Аксенова «Жок» – известный альтсаксофонист. Вот небольшой отрывок. Самсик, старый самс, посмотрел в зал на публику. Девчонки все были в джинсах, в маечках. Одна халда таскала по полу шлейф старинного платья и потому не присаживалась, чтобы всех поразить. Из ребят иные сосали трубочки и хохлились сумрачные интеллектуалы. На других сверкали пуговицы блейзеров и вели они себя соответственно, плейбойски. Были и дети цветов. Но, конечно, в более умеренном виде, чем их лондонские братья, и в более терпимом для московской милиции. Сидели 2-3 комсомольских вожака в их установившейся уже униформе, добротный костюм, белая рубашка, галстук, клерки молодежного министерства. В последнее время комсомол из злейшего врага стал снисходительным покровителем джаза. Самсик минуту или две смотрел в зал, подмигивал знакомым, расшаркивался перед девчонками. Потом махнул всему составу рукой «Поехали!» И Пружинкин, как всегда, начал с любимого «Take Five». Зал зашумел. Самсик дунул раз в свою дудку и вдруг закрыл глаза и отчетливо, ярко, как кинофильм, вспомнил свой дебют. Это было в ноябре 56 года на вечере в Горном институте в Ленинграде в оркестре первого ленинградского джазмена Кости Рогова. Тогда в танцзале стояли плечом к плечу чуваки и чувихи, жалкая жадная молодежь, опьяневшая от сырого европейского ветра, внезапно подувшего в наш угол, бедные, презираемые всем народом стиляги-узкобрючники. Как они старались походить на бродвейских парней! Они обрезали воротнички ленторговских сорочек, они подклеивали к скороходовским подошвам куски резины, стригли друг друга под канатку. Костя Рогов снял свой пиджак и остался в своей знаменитой защитного цвета рубашке с наплечниками и умопомрачительным загадочным знаком над левым нагрудным карманом SW007. Фа-фа-фа-фа. Сегодня, мальчики, начнем с «Сантиметр Джорной». Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Между прочим, в зале типы из Петроградского райкома комсомола. Предупредил осторожный ударник Рафик Тазидинов по кличке Тазик. Плевать, Костя засучил рукава, словно собирался драться, а не играть на пьяно. Плевать, слабаем «Сантиментал», потом «Леди бегут», потом рванем бал дровосеков и гори все огнем. Самсик, за мной. Он потащил меня за руку к рампе. Тихо, тихо, ребята, всем друзьям нашего оркестра представляю нового альтсаксофониста Самсон Саблер. Не смотрите на штаны мешком, он хороший парень. Можете звать его просто Самсик. И ушел. Я остался один. Я сжал саксофон. У меня текло из-под мышек, лицо покрылось пятнами. Коленки затряслись. Нет, не сыграть мне «Сантиметал». Я сейчас упаду. А еще чего доброго перну. Нет, нужно испариться, пока не поздно. Кирнуть день в тихом месте и все. Ведь нельзя же стоять вот так одному, когда столько девчонок сразу смотрят на тебя. Я сделал какое-то суетливое полуобрачное движение в сторону кулис, как вдруг в нескольких метрах от себя увидел в толпе длинные, светлые, грубо обрезанные внизу космы, падавшие на вздернутые грудки, маленькие глаза, смотревшие на меня с необычным для наших девчонок выражением, и полуоткрытый ротик. Это была она, колдунья, Марина Влади, первая птичка Запада, залетевшая по запаху на оттепель в наш угол. И я вдруг напружинился от отваги и неожиданно для себя заиграл. Фа-да-да-фа-да-да-фа-да-да-фа-фа-да. О, Марина, Марина! Девушка 56-го года, девушка, вызывающая отвагу. Стоит тебе сделать знак, чувиха, я мигом стану парнем, способным на храбрые поступки. Я подберу сопли и отправлюсь на край света для встречи с тобой. О, Марина! Ая, и я заиграл. И тут же ступил Костя, а за ним весь состав, и она подпрыгнула от восторга, захлопала в ладоши и засмеялась. Все тогда обожали «Сентиментал».
Нет, 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 у нас в России джаза нету, и чуваки кряют квас,
завопила в углу подвыпившая компания хозяев бала горняков. Было ясно, скандала не миновать. Тогда ведь запрещали молодежи танцевать эти буржуазные танцы. Разрешали только народные, красивые, изящные, патриотические косезы. Минуэт, паде патенер, вальс гавот, полька бабочка, паде спань, паде кадр, паде патенер. В чью валючую голову пришла идея этих танцев, сказать трудно, ведь не Сталин же сам придумал. А может быть и он сам, наверное, сам Сталин и позаботился, сучий потрох. В последнее время, увы, гнилые ветры оттепели, малость повредили ледяной паркет комсомольских балов. И в разводьях вылез буржуазный тип с саксофоном, прыщавый самсик собственной персоной, стриженный под каторжника, в нелепо зауженных штанах, замусоленным рублем в кармане, 20-летний полупьеро полухулиган, фа-да-фа, фа-да-фа-да-фа-да, дух непослушания, идея свободы мокрой курицей пронеслась от стены к стене, и пускай на нас катают фельетоны, пусть в ресторанах ловят нас, и все затанцевали, и закачались люстры, и плюшевые гардины, криво, словно старушечьи юбки, сползли с окон, в зал перли безбилетники, а фанда известна всем, в Москве нет коктейль-холла, а если есть, то не для нас, все чуваки давно ушли в подполье, и там для них лобает джаз. И вдруг я увидел, что моя Марина Влади танцует с одним фраером в длинном клетчатом пиджаке. Я вспомнил, что у этого фраера есть машина «Победа». Я прямо задрожал от ревности и обиды, а мой сакс вдруг взвыл так горько и так безнадежно, что многие в зале даже вздрогнули. Первый случай свободного и дикого воя моего сакса. Костя Рог мне потом сказал, что у него от этого звука все внутри рухнуло. Все органы свалились в пропасть. Один лишь наполнился кровью и замаячил. И Костя тогда понял, что рождается новый джаз. А может быть, даже не джаз, а какой-то могучий дух гудит через океаны в мою дудку. Я тогда сам так перепугался, сил нет. Я вдруг заметил, когда последние пузыри воздуха с хрипом вылетели из сакса, в зале уже никто не танцует. Все смотрят на меня. И Марина Влади, ее клещет и фраер, и пьянчуги-горняки, и все молчат. А из глубины, расширяясь и устрашающе, заполняя вакуум, прокатилась гусеницей «Прекратить провокацию!» Тогда в глазах у меня вспыхнули солнечные полосы и квадраты, прозрачный сталактит и черное пятно воспоминаний. Я покачнулся. Но Костя Рогов подхватил меня в свои объятия и выплюнул в зал одно за другим наши полупонятные слова. «Целуй меня в верзуху, ваш паханок на коду похилял, и мы теперь будем лобать джаз. Мы сейчас слабаем минорный джеттербак, а потом Самсик, наш новый гений, будет играть то, что он хочет, а на тебя мы сурляли чугун с ушами, и мы тогда играли фа-дам, фа-да-да-да, фа-дам». Да разве только в джазе было дело? Просто хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым свободолюбивым человечеством, в рядах которого еще недавно сражались наши старшие братья. Всем уже было не вмоготу в вонючей хазе, где смердил труп пахана, и партийцам, и народным артистам, и ГБшникам, и знатным шахтерам, всем, кроме нетопырей в темных углах. И мы тогда играли. Та-дам!
Александр Филипенко с отрывком из романа «Аксенова ожог». Знаете, что нас еще с ним объединяло? Любовь к «Sentimental Journal». Я взял эту мелодию в качестве заставки к серии передач о Стейнбеке в России, и Василий Павлович очень это одобрил. Жаль, что вас не было с нами. Выпуск «Разница во времени», посвященный памяти Василия Павловича Аксенова. В нем участвовали Александр Кабаков и Александр Филипенко. Режиссер Марина Смирнова. Вел передачу Владимир Тольц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен подать в суд на председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. По словам адвоката Кадырова, поводом к подаче иска послужило заявление Орлова, возложившего на президента Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Жертвами взрыва в столице Индонезии Джакарте стали по меньшей мере четверо иностранцев, десятки ранены. Предполагается, что из 8 погибших 2 террористы-смертники. Как сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения страны, идентифицированы 5 тел, в их числе 2 австралийцев, а также граждане Новой Зеландии, Сингапура и еще один местный житель. На юге Афганистана в результате серии взрывов погибли более 10 человек, среди них 5 детей и британский солдат. На востоке Афганистана в субботу утром разбился американский истребитель F-15. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли. На юге Ирака в результате нападения погибли 3 военнослужащих США. По данным американского командования, неизвестные обстреляли солдат в районе города Басра. В Нью-Йорке в возрасте 92 лет скончался бывший ведущий новостей телеканала CBS News Уолтер Кронкайт. На переговорах президентов Армении и Азербайджана в Москве не было сделано ни шагов вперед, ни шагов назад. Об этом заявил Бернар Фессио, французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта. Европейская наблюдательная миссия, работающая в Грузии, должна иметь доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии, заявил Карл Бильд, министр иностранных дел Швеции, председательствующий в ЕС. В Армении сегодня пройдет панихида по погибшим в результате катастрофы Ту-154 в Иране. Самолет разбился в среду, погибли 168 человек.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы продолжаем рассказ о судебном процессе Виктор Кравченко против еженедельника «Лэтр Франсез», начавшемся в Париже в январе 49 года. Дело это вызвало большой шум в прессе. Кравченко, член Советской закупочной комиссии в США, в 44 году бежал, а затем опубликовал антисоветскую книгу под названием «Я выбрал свободу». Когда эта книга была переведена и издана во Франции, французские коммунисты, располагавшие в стране немалым публикационным ресурсом, бойкими публицистическими перьями и, несмотря на изгнание в мае 47-го из правительства, значительной поддержкой сторонников и симпатизантов, начали мощную атаку на перебежчика, повествующего немыслимую для них правду о советском государственном теле. Роли. В ноябре 47-го в коммунистическом еженедельнике «Лэтр Франсез» появилась статья «Как была сфабрикована книга Кравченко». Автором ее был назван некий никому неизвестный Сэм Тома, якобы являвшийся прежде агентом американских секретных служб. Основные тезисы публикации – Кравченко – изменник, бросивший свою страну во время войны, к тому же пьющий, а книга написана не им, и верить ей нельзя, потому что Кравченко действовал по указке тех самых американских секретных служб, секреты которых знал автор антикравченковской публикации. Кравченко подал на еженедельник в суд. Все это весьма подробно освещали западные газеты, а в Советском Союзе оперативно переводили для самого узкого круга читателей секретных бюллетеней ОЗП – особые закрытые письма ТАСС.
Заранее ожидалось, что слушания, начавшиеся 24 января 49 года, продлятся 3 недели. Заявлено было выступление примерно 100 свидетелей, из них около 70 со стороны Кравченко и 20 со стороны директора «Лэтр Франсез» Клода Моргана и второго ответчика, журналиста Андре Вюрмсера, автора одной из самых резких статей против Кравченко. Адвокат Кравченко Жорж Изар, Моргана и Вюрмсера Норман. Председатель суда Дюркгейм. Слушания продлились полных 2 месяца, а приговор был вынесен 4 апреля.
За это время сказано было немало, поэтому мы, Оля, должны выбрать какие-то ключевые линии этого, в общем-то, довольно путанного дела, чтобы рассказать нашим слушателям о том, что там было, ну, по-настоящему важного.
Давайте сначала определим позиции сторон. Думаю, что всем нашим слушателям несложно представить себе, о чем писал и что говорил обличавший сталинский режим перебежчик Виктор Кравченко. О чистках, принудительной коллективизации, арестах времен Большого террора, отсутствии свободы в СССР. Но вот о том, что думали и говорили французские коммунисты той поры в России, известно меньше. Поэтому давайте сегодня мы ими и займемся. До начала процесса Кравченко, приехав в Париж, дал пресс-конференцию. В ответ созвал коллега Андре Вюрмсер.
Париж, 13 января, ТАСС. Прежде чем предоставить слово Вюрмсеру, Марсель Виолар подчеркнул информационный характер конференции. «Конференция, — сказал он, — будет носить французский характер без рекламной шумихи. Андре Вюрмсер, патриот и член движения французского сопротивления, имеет полное право обличать измену, когда она через 4 года после освобождения служит заменой паспорту. В августе 1944 года, когда я водрузил французский флаг на здании Министерства юстиции, я не думал, что антифранция и аналогичный этому антисоветизм возродятся столь быстро». Мы были далеки от мысли, что дезертир и изменник приедет сюда для того, чтобы давать Франции уроки свободы, что он приедет для того, чтобы обвинять сопротивление, поскольку речь идет именно об этом. Вермсер заявил.
Речь идет о политическом процессе, об идеологическом процессе, возбужденном иностранцем при поддержке иностранного правительства против французского журналиста, свободу слова которого он желает ограничить. Но, увы, Кравченко – изменник, он советский офицер, который, дезертировав, изменил своей стране. Вот этот учитель честности и свободы, который дает уроки Франции.
Война окончилась совсем недавно. Коллаборационистов во Франции сильно не любили. А участники сопротивления по праву гордились собой. Кстати, как отмечал корреспондент BBC, почти у всех адвокатов на черных мантиях пестрые ленточки военных медалей. Речь об адвокатах Лэтр Франсез. Клод Морган, главный редактор еженедельника и ответчик по делу, заявил в суде в изложении французского радио, вещавшего на Индокитай.
«Мы защищаем чистоту литературы, французскую мысль против американских журналов, более изворотливых, чем грубая гитлеровская пропаганда, и пользующихся некоторыми из ее аргументов. Мы имеем право называть кошку кошкой, а Кравченко – предателем».
И вот судебные слушания начались. Интерес к процессу был огромный. Специально у входа поставили 9 телефонных будок для репортеров.
Париж, 24 января, Франс-Пресс. Несмотря на строгий контроль, зал полон до отказа. Председатель суда огласил обвинения, выдвинутые Кравченко, и предоставил последнему слово. Кравченко читает свое заявление на русском языке, сопровождая свою речь энергичными жестами в сторону своих противников. Переводчик переводит заявление фразу за фразой. Кравченко выражает свое удовлетворение тем, что он предстал перед демократическим судом Франции. Между прочим, Кравченко указал, что некоторые свидетели, вызванные защитой противной стороны, дадут свои показания под давлением, потому что их родственники остались в руках тиранов Кремля. Затем Кравченко отмечает, что он не смешивает советы с Россией, которая будет вечно существовать. Вслед за этим он нападает на Мариса Тореза в довольно резких выражениях, указав, что когда последний был в России, то французские коммунисты не видели в этом ничего плохого, в то время как его, покинувшего Россию, они считают изменником. Норман решительно протестует против обвинений, предъявленных Кравченко бывшему вице-председателю французского совета министров. Вюрмсер задает вопрос Кравченко, известен ли ему кукольный дом. Кравченко отказывается отвечать, ограничиваясь замечанием, что это просто шутка. Вюрмсер делает вывод, что Кравченко не сам писал книгу, в которой подробно говорится о знаменитой пьесе Ибсена. Жорж Изар, адвокат Кравченко, возражает, указывая, что кукольный дом по-русски может иметь другое название. Затем развертываются дебаты о поведении французских коммунистов после войны. Происходит обмен резкими репликами между Изаром и Норманом по поводу поведения Тореза в 1939 году.
Я специально взяла этот довольно пространный отрывок из сообщения «Франс-Пресс», чтобы передать нашим слушателям атмосферу процесса. На первый взгляд все эти прения выглядят довольно нелепо. Ибсен, Морис Торез. Сразу хочу попросить гостя нашей московской студии, заместителя директора Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве, историка Марка Ильи, пояснить, что там было с Торезом, на что намекал Кравченко.
Кравченко намекал на то, что после пакта Риббентропа-Молотова, подписанного в 1939 году, французская коммунистическая партия попала под запрет и ушла в подполье во Франции. И с этого момента Морис Торез приехал на жительство вот в Москву. И это осталось как пятном в его биографии, во-первых, и, во-вторых, в глазах противников коммунистической партии, как свидетельство о том, что СССР сотрудничали с Гитлером до нападения немецких войск на СССР в 1941 году.
Ну и к Торезу, да и к Ибсену, упомянутому Ольгой, мы еще вернемся. Это лишь фрагмент дебатов о том, кто являлся настоящим автором книги Кравченко. Нужно только помнить, что страстные споры по поводу писательских потенций Кравченко – лишь оболочка главного. Ведь это спор не столько о репутации Кравченко, сколько о репутации Советского Союза.
24 января. Из обзора французской печати. ТАСС. Фигаро. Дело давно уже не в Кравченко и не в его книге. Допустим, на один момент, что процесс проигран. Это будет свидетельством того, что в СССР царит демократия, что тюрьмы пусты и что там процветает свобода. Если процесс будет выигран, рухнет советский престиж. Престиж философский, политический и моральный.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы продолжаем рассказывать о процессе перебежчика Виктора Кравченко, автора книги «Я выбрал свободу» против коммунистической французской газеты «Лэтр Франсез», происходившем с конца января по начало апреля 49 года.
Среди написанного тогда парижскими газетами и доведенного ТАССом до сведения кремлевских бонз стоит особо выделить вот это, хоть и утрированное, но очень точное замечание.
В газете «Популяр» Андре Фонтен пишет: «Защита еженедельника «Лэтр Франсез» лавирует между двумя противоречивыми, но дополняющими друг друга аргументами. Первый. Кравченко не является автором книги «Я выбрал свободу». Второй. Написав книгу «Я выбрал свободу», Кравченко поступил как предатель. В этом противоречии, которое является их стихией, коммунисты черпают свои аргументы в зависимости от момента действия, подобно хорошо отрегулированному маятнику».
Когда читаешь тассовские бюллетени, позиция французских коммунистов оставляет действительно двойственное ощущение. С одной стороны, чувствуется за ними определенная правота, а Кравченко во многих местах явно фальшивит. Вместе с тем, коммунисты так решительно отказывались признать, что советский режим, мягко говоря, несовершенен, что читаешь и гадаешь, где грань между наивностью и политиканской ложью. Вот второй день слушаний.
Париж, 25 января, «Франс-Пресс». В начале заседания Жорж Эйземан, который, как и Жорж Изар, является адвокатом Кравченко, поставил несколько вопросов директору еженедельника «Лэтр Франсез» Клоду Моргану. «Когда и как вы узнали адреса ваших советских свидетелей?» – спросил адвокат. Морган ответил: «Это было легко сделать. СССР не является закрытой страной, и я установил связь с моими советскими друзьями». Первый свидетель защиты Мартен Шофье произнес хвалебную речь по адресу «Лэтр Франсез» и движения сопротивления, и, подчеркивая поведение патриотов во время войны, в заключение заявил, что Кравченко был изменником своей родины и союзников.
Мартен Шофье – бывший узник Бухенвальда, автор книги «Человек и зверь».
Но, заметьте, это относится ко многим свидетелям-французам, вызванным «Лэтр Франсез». Кравченко он не знал, подтвердить ли, опровергнуть, собственно, предмет разбирательства, то есть была ли диффамация лично против него, заведомо не мог. Эта группа свидетелей старалась доказать, что Кравченко оклеветал Советский Союз, и, стало быть, «Лэтр Франсез» обрушился на него справедливо.
Бывший министр авиации и коммунист Фернан Гренье заявил, что он по профессии является пекарем. Он держит в руках экземпляр книги «Я выбрал свободу» и старается опровергнуть ряд мест этой книги для того, чтобы доказать, что эта книга написана не Кравченко. Затем между свидетелями, адвокатами и членами суда начинается бесконечная дискуссия. Для того, чтобы положить конец спору относительно географии СССР, адвокат Норман, представляющий «Лэтр Франсез», передает карту России Гренье, который вручает ее членам суда. Члены суда тщательно ее рассматривают. Председатель говорит: «Возможно, в России названия городов меняются так же часто, как названия улиц в Париже».
Гренье разбирал текст книги около 2 часов, комментировал места, которые казались ему неправдоподобными. И заявил, помимо прочего, цитирую, что ужасные сцены периода коллективизации, описанные Кравченко, являются чистым вымыслом, предназначенным лишь для того, чтобы нанести ущерб советскому режиму.
Через день выступал еще один свидетель со стороны «Лэтр Франсез» – Баби, профессор истории марксизма в Институте высших политических наук.
Парижское радио. Вещание на Индокитай. 27 января. Профессор Баби находит 1000 противоречий в книге Кравченко. Профессор Баби переходит к тем главам книги, в которых говорится о чистках, организации лагерей принудительных работ, о методах репрессий и ликвидаций, практикуемых НКВД. Он восклицает: «Я считаю, что никогда не было преследований в Советском Союзе». Это вызывает громкий смех в зале. Кравченко встает и заявляет: «В понедельник я представлю официальные советские документы, касающиеся чистки. Осталось всего 8 человек из числа членов Центрального комитета Русской коммунистической партии 1917 года», добавляет Кравченко после некоторого колебания. «А что стало с остальными? Где они? Они исчезли, как миллионы других моих соотечественников».
Несколько слов о сложностях адекватного восприятия сегодня того, что происходило на процессе 60 лет назад. Очевидно, что Кравченко, выступая как обличитель бесчеловечного режима, апеллировал к фактам, мало кому ныне неизвестным, к явлениям и процессам, сегодня для нас представляющихся хрестоматийными. Тогда все для широкой общественности, да и для судей, выглядело иначе. Кравченковскую правду о репрессиях мало кто знал на Западе. Одни из тех, кто знал, его противники, старались ее скрыть, хотя бы для того, чтобы не разрушать собственную веру в советский социализм. Другим, часто это были перемещенные лица, как вы сказали, уже не верили, как возможным пособникам оккупантов. К самому Кравченко тоже относились подозрительно, ведь скрываемую связь с американскими спецслужбами опровергнуть окончательно тоже не удавалось. Кстати, свидетелям, приехавшим из СССР, были и такие, о них мы поговорим позже, тоже не верили, как заложникам диктаторского режима. В общем, аргументов не хватало всем. Поэтому полемика, подававшаяся в прессе как драма, предстает ныне часто искусственно-театральной, какой-то мелодраматичной.
Париж, 1 февраля, ТАСС. Вюрмсер заметил, что Кравченко в своей книге, состоящей более чем из 600 страниц, не говорил о страданиях населения на оккупированных территориях. Кравченко бросился на Вюрмсера с кулаками и оскорбительными выкриками «негодяй», «мерзавец» и так далее. Председатель суда, некоторое время безмолвно наблюдавший эту сцену, вынужден был затем призвать стороны к порядку. Между Кравченко и журналистами из «Лэтр Францесс» встал полицейский.
«Я хочу, чтобы твердолобую сталинскую позицию тогдашних французских коммунистов нашим слушателям разъяснил сейчас французский историк, наш гость Марк Эли. Марк, вот в обширный послевоенный период с 45-го и, наверное, до Горбачевской поры в Советском Союзе некоторые деятели французской компартии проявили, может быть, самую большую среди своих собратьев по коммунистическому разуму способность к идеологическим трансформациям. Ну, разве что некоторые итальянские и испанские коммунисты могут с ними сравниться. Ну, вспомним для примера хотя бы одного вот из участников кравченковского процесса, Роже Гаради. Сталинист, после 20-го съезда разочаровавшийся в сталинизме настолько, что стал пропагандировать реализм без берегов. Его книгу, кстати, на эту тему в 61-м году перевели в СССР, он был тогда членом ЦК ФКП, а в 68-м, после «Пражской весны», стали изымать из библиотек как ревизионистскую. Городи на этом не остановился, вышел из ФКП, принял ислам и вместо пролетарского интернационализма стал проповедовать антисемитизм. Ну, это, конечно, крайний случай, но почему в послевоенной Франции коммунисты, да и шире левые, имевшие большие потенции, ну, так сказать, идеологической подвижности, почему они были столь доктринально негибки в этом деле? Некоторых, конечно, может быть, Москва удерживала деньгами в этом состоянии, ну, а другие...
Владимир, мне кажется, что это проявляется в процессе Кравченко. Речь идет о расколе вот в группе участников сопротивления во Франции. Для многих участников сопротивления после войны единственная как-то идеология и партия, которая являлась по-настоящему антифашистской, была коммунистическая, вот советская. Поэтому советская модель была до невозможности просто притягательна для большинства левых французских интеллектуалов, которые очень часто были сами связаны с участниками сопротивления или сами являлись ими. Вот, поэтому я думаю, что в контексте французской интеллектуальной жизни, очень напряженной в послевоенное время, просто для большинства из этих интеллектуалов не было замены коммунистической идеологии. И что происходит во время процесса Кравченко, это именно раскол в левом поле интеллектуальном. Часть бывших участников сопротивления решились тогда отрекаться, если хотите, от коммунистической партии. Это происходило медленно, не сразу, но потихонечку. И там есть несколько примеров, например, в разных органах прессы, как в L'Esprit, Le Temps Moderne, когда вот потихонечку эти органы в конце 40-х годов и потом на протяжении 50-х годов отходили от позиции коммунистической партии Франции. Но те коммунистические деятели, которые действительно являлись членами партии, они позже всех стали отходить от сталинских позиций. А в 1949 году Ждановщина была в Французской коммунистической партии на полном ходу, и были четкие установки от партии, и члены коммунистической партии о них в основном и выполняли. Вот. Но раскол произошел среди левой, посередине левой, если хотите, левого фланга политической интеллектуальной жизни Франции.
Ну вот для примера еще одно выступление на процессе Кравченко, как раз упомянутого тогда депутата Национального собрания, профессора философии Роже Гаради, 22 февраля в изложении ТАСС.
«Приступая к анализу книги за подписью Кравченко, сказал Гаради, ясно видишь, что на фоне автобиографического рассказа довольно бледной личности собрана вся антология антисоветской пропаганды. Гаради указал далее, что все измышления об ужасах советского строя опровергаются в самой же книге за подписью Кравченко различными эпизодами из его жизни. От чистки к чистке, от обыска к обыску Кравченко только и делал, что получал повышение за повышением. Короче говоря, если ему верить, то ему не хватило лишь одной чистки, чтобы стать министром».
При этом, когда Кравченко упрекал оппонентов в том, что реальные страдания советского народа им безразличны, он был прав. На Западе к 49-му году, в общем-то, и без Кравченко имелось достаточно информации, чтобы задуматься. Может, дело в том, что коммунисты, озабоченные вопросами социальными, думали совсем в иной плоскости? Например, одним из свидетелей со стороны Лэтра Франсез выступил крупный ученый Фредерик Жюльо Кюри. И он тоже говорил о своих впечатлениях от посещения СССР, как советские люди воодушевлены созидательным трудом, какой они имеют широкий доступ к образованию, как много книг в Советском Союзе переводится, одного только Гюго перевели на 4 языка народов СССР. И он же действительно это все видел, и многое было справедливо. Ведь и сам Кравченко, сын простого рабочего железнодорожника, получил образование, стал инженером, карьеру сделал.
Ну, по-моему, это, если угодно, наивность и просоветская восторженность такого рода свидетелей, как вот Нобелевский лауреат Фредерик Жюльо Кюри, были по полной вознаграждены. В том же, кстати, 49-м году Фредерик Жюльо Кюри стал иностранным членом Советской Академии Наук, а в 51-м лауреатом Сталинской премии мира. И тут стоит вспомнить еще одного лауреата этой Сталинской премии, полученной вскоре после процесса, на котором он был одним из свидетелей со стороны Лэтра Франсез. Это специально приехавший из Англии настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон, прозванный «Красным каноником».
28 февраля, Франс Пресс. Хьюлетт Джонсон говорит: «Я нахожусь здесь в интересах взаимопонимания между народами Востока и Запада, и я думаю, что книга Кравченко не отражает России. Я знаю Советский Союз с 1917 года, и я написал о нем 3 книги. Если мои книги правдивы, то книга Кравченко не является таковой. Если же его книга, напротив, правдива, тогда мои книги, конечно, не являются таковыми». В своей книге Кравченко дает портрет Сталина, являющийся гротеском и карикатурой. «Я видел Сталина в течение многих часов. Я изучал его лицо. Я был поражен достоинством и правильностью черт этого лица. Все, что написано в книге, повторяет еще раз Джонсон, является лишь гротеском и карикатурой. После окончания этой войны я вновь посетил Советский Союз и пробыл там 3 месяца. Я имел возможность встретиться с руководителями всех религиозных общин. Я жил так, как мне хотелось», — сказал Хьюлетт Джонсон. «Я встретился с главой Баптистской церкви, с главой еврейской общины, с руководителем армянской церкви и занимал почетное место в их процессии. Я виделся также с главой грузинской церкви и с архиепископом Ленинграда, и я уверен в том, что все религиозные общины могут вести самую нормальную жизнь в СССР». Настоятель Кентерберийского собора ссылается на патриарха всея Руси, цитируя полученное от него письмо.
«Я вновь обращаюсь к нашему гостю Марку Элли. Допустим, для верхушки коммунистической партии Франции, как и других компартий, вопрос сотрудничества с Москвой был жизненно важен. Так что ужасом о советском режиме они старательно не верили. А что сказать о людях вроде Хьюлетта Джонсона или Жюльо Кюри? Почему они так легко покупались на советскую показуху, как ты считаешь?»
Я думаю, что это большая проблема, потому что она и в 30-е годы была та же самая. Были известны тогда путешественники в СССР, как Андрей Жид, например, которые возвращались потом во Франции и разочаровались вот, от того, что они виделись в СССР. Но это не у всех так получилось, или у некоторых процесс был длительным, и они вернулись, как Жюль Кюре, например, они вернулись и радовались, и разочаровались только позже. Но тут кажется, что для большой части вот, французской общественности послевоенного периода Советский Союз равно сопротивление, равно антифашизм, равно победа против Гитлера. В этой картине мира вот нет места для проколов, нет места для пятен, нет места для, даже для более или менее объективного рассмотрения вот того, что происходит в СССР, внутри СССР. И поэтому, думаю, Жюль Кюре и другие легко просто скупались, верили тому, что им показывали в Советском Союзе. Но тут, я думаю, надо будет, может, каким-то психологом, может быть, чтобы объяснять, почему у некоторых путешествия по СССР вызвали такое радужное эмоции, а у некоторых других сразу какое-то разочарование.
Документы прошлого. В следующих выпусках нашей программы мы продолжим рассказ о процессе Виктора Кравченко против Лето Францесс. В этой передаче участвовал историк Марк Эли. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тотц.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swabodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уничтожено 17-18 бандитов. Мы никогда не прощаем месть.
Лидер политический должен начинать с себя.
Африка – важная часть современного взаимозависимого мира. Это
Политический фурор в Гренландии вызвала неожиданная находка в доме председателя гренландского
парламента. Милиции удалось найти и опросить свидетелей, уточнить приметы молодых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.